огромное водолазное спасибо нашим партнерам, ресторану и клубу аквалангистов «Морской Волк». Обучение, снаряжение и путешествия. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, дом 17/72, квартира 52. Телефон 323-54-52. Электронный адрес: volk@sp.ru. Сайт: www.morskoyvolk.ru. Привет-привет! Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему вы поставили в свой магнитофон кассету с моими анекдотами. Это уже шестая часть, как это ни прискорбно. Шестая, я надеюсь, не последняя, но кто знает. Жизнь-то, понимаете, тяжелая. Хочешь жить, как говорится, умей вертеться. Помните, как сказал поэт: Буратино не выдержал тяжелой жизни, взял дрель и засверлился. Итак, я Роман Трахтенберг, а вы слушаете мои анекдоты. Встречаются двое друзей, один другому хвалится: мою тещу вчера укусила собака. Друг спрашивает: ну и как себя чувствует теща? Теща хорошо, а вот собака, блядь, сдохла. В магазин электротоваров приходит молодой человек. Его продавец спрашивает: что бы вы хотели у нас купить? Он говорит: вы знаете, мне нужно купить подарок для тещи. Ну, вот, пожалуйста, электрический утюг. Вот электрическая плита, вот электрическая кофеварка. Скажите, а электрического стула у вас случайно нет? Встречаются двое друзей. Один говорит: ты представляешь, у меня теща умерла. Да ты что? И что у нее было? Да так, блядь, ерунда. Стол, сервант. Новый русский звонит ветеринару. И говорит: слушайте, сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Так вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду, чтобы не мучилась и сразу померла. Ветеринар спрашивает: а собака одна найдет дорогу домой? Беседуют две подруги. Одна говорит: ты не представляешь, мой муж в последнее время стал намного лучше относиться к моей маме. Та говорит: да ты что? Да, то цветы принесет, то оградку подправит. Мужик навещает в больнице тещу, которая лежит там с серьезным заболеванием ног. Здравствуйте, мама. Я вижу, вам скучновато здесь лежать. Даже почитать нечего, верно? Так вот, я вам книжку принес. «Повесть о настоящем человеке» называется. В семье умирает теща. В комнате наглухо зашторены окна, царит полумрак и тишина. Собрались родственники, у изголовья стоит зять. В какой-то момент солнечный зайчик проникает через щель в шторе и падает на лицо умирающей. Женщина открывает глаза, вздыхает и говорит: «Господи, хорошо-то как!» «Мамаша, не отвлекайтесь!» — говорит зять. Журналист приехал в Иерусалим и увидел у стены плача молящегося старого еврея. «Скажите, что вы делаете?» — спросил журналист. Вот уже 40 лет я обращаюсь к Богу с молитвами о том, чтобы прекратилась война, чтобы настал мир, чтобы евреи могли жить спокойно. Ну и как? Что как? Вы знаете, у меня такое впечатление, что я разговариваю со стеной. В вагоне электрички пассажир высунулся из окна. Проходящий мимо кондуктор делает ему замечание. Высовываться из окна запрещается. Пошел ты нахуй, кричит пассажир. Хочу и высовываюсь. Как вам угодно, пожимает плечами кондуктор, удаляясь. Вот только если вы своей головой повредите встречную электричку, вы, блядь, за это заплатите. В английском поезде проводник обращается к пассажиру. Сэр, за последние 20 минут вы просите 10-й стакан чая. Как вы можете столько выпить? Что вы, сэр? Я его не пью. У меня горит одеяло. Блядь. Охуенно, а? Ой, блядь. Эй. постановление правительства Российской Федерации от 5 января 2002 года номер 13. Обязанности водителя при общении с инспектором ГИБДД, дополнение к правилам дорожного движения Российской Федерации. Водитель должен помнить, что выехав из гаража, он уже создал аварийную ситуацию. Водитель должен помнить, что на дороге он слабое звено. Водитель должен помнить, что он чмо, то есть человек материально обязанный. Водитель должен вести деньги для сотрудника ГИБДД со скоростью не менее 60 км в час. Увидев позади себя машину с проблесковыми маячками, водитель обязан прижать машину вправо, остановиться, а сам выйти и лечь на асфальт лицом вниз, вытянув в правой руке непомеченную 100-рублевую купюру и повторяя «Виноват, исправлюсь», и не поднимать головы, пока не затихнет звук отъезжающей машины. В случае, если сотрудник ГИБДД не остановил водителя, водитель должен сам остановиться и спросить, не случилось ли чего, почему не остановили. Или еще лучше, заметив инспектора ГИБДД, водитель должен сам, без напоминаний, нарушить какое-либо правило, превысить скорость, остановиться или повернуть, где не положено. Выйдя из машины, водитель должен подойти четким строевым шагом к инспектору ГИБДД, приложить руку к кошельку и отрапортовать. Иван Иванов. Старше 4 года, нарушение скоростного режима, от 50 до 200 рублей. Водитель должен иметь с собой бутерброды, термос с горячим чаем и смену теплого белья на случай, если остановивший его работник ГИБДД замерз и проголодался. При разговоре с сотрудником ГИБДД водитель должен обращаться к сержантам «товарищ офицер», к офицерам «товарищ генерал». Замечания сотрудника ГИБДД следует выслушивать стоя на коленях. Запрещается целовать сапоги и руки инспектора ГИБДД одними и теми же губами. Перед поцелуем рук инспектора ГИБДД водитель должен вытереть рот ветошью. Водитель не должен знать правила дорожного движения лучше инспектора ГИБДД. Если сотруднику ГИБДД не к чему придраться, водитель должен достать фляжку и выпить коньячку, после чего заплатить по прескуранту. Отвлекать инспектора во время пересчета денег категорически воспрещается. В исключительных случаях разрешается оплатить штраф сережками, кольцами, другими украшениями. В случае, если у сотрудника ГИБДД имеются дети, разрешается оплатить штраф куклами Барби, вкладышами покемонов или конструкторами Лего, предварительно объяснив инспектору ГИБДД, как с ними играть. В случае, если сотрудников ГИБДД двое и более, штраф увеличивается вдвое и более. В этом случае водитель не должен ставить сотрудников ГИБДД в неудобное положение, вручая одну купюру на двоих и более. Инспектора не обязаны искать, где разменять деньги. Впрочем, водитель может быть отпущен, если приведет к инспектору трех и более нарушителей. Вернемся, сразу нахуяримся. Пизда. Пизды тебе дадим. В электричке две старушки-дачницы затеяли бесконечный спор, открывать окно или нет. Одна кричала, что окно должно быть открыто, или она задохнется. Вторая орала, что окно должно быть закрытым, иначе она простудится. Наконец, охуевший от шума мужик, сидевший рядом, предложил своему попутчику. Давай-ка сначала откроем окно, и пусть одна заболеет и умрет. Потом мы окно закроем, и тогда вторая нахуй задохнется. Взлетает самолет. В салон выходит стюардесса и говорит. Уважаемые пассажиры, вас приветствует наша авиакомпания. Наш самолет пилотирует пилот первого класса, заслуженный мастер парашютного спорта. Капитан, в корабле пробоина!
Где?
По левому борту ниже ватерлинии. А большая пробоина?
Очень.
Заделать возможно?
Думаю, нет.
Готовьте спасательные шлюпки. Но у нас их нет.
А что есть?
Спасательный жилет, но только один. Капитан быстро надевает жилет и выпрыгивает.
Эй, капитан, стой! 1 апреля же сегодня.
Братцы, похоже, шутка не удалась. Интересно, что тебе рассказать об этом на земле? «Какая ватерлиния? Какой нахрен корабль?» — матерился капитан самолета, стремительно приближаясь к земле. В шлюпке двое после кораблекрушения.
«Ну что, штурман, Значит, единственное, что ты запомнил о способах определения направления без компаса, это то, что мох растет на северных сторонах стволов деревьев. Автомобилист остановился на крутом склоне и спросил проходящего крестьянина. Скажите, это правда, что спуск очень опасный? Крестьянин подумал и говорит, нет, блядь, месье, вы что? Все разбиваются только внизу. Встречаются две подруги. Одна другую спрашивает, слушай, а Галка сдала экзамены на водительские права? Та говорит, не знаю, я еще только собираюсь навестить ее в больнице. В пути у бабы поломалась машина. Она останавливает такси и просит водителя помочь ей. Таксист лезет под капот, а дама интересуется, ну что, большая поломка? Тот говорит, вы знаете, если бы это была лошадь, я бы посоветовал пристрелить ее нахуй. Мужика сбил грузовик. Осмотрев его, врач заявил, что он мертв. Услыхав слово «мертв», мужчина приподнялся и закричал, «Блядь, какой же я мертвый, я же живой!» «Тихо, тихо!» – успокаивает его жена. «Ложись, ложись. Доктору лучше знать». Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь перед у него нахуй разворочен. А машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он вдруг увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано. «За мной наблюдают сейчас десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются». Алло, алло! Не бзди, товарищ! Ну и хуля? Хуям! Насрать! Мой дорогой, кричит дама, обливаясь слезами, это ужасно! На нашу машину наехал огромный грузовик, и от нее почти ничего не осталось! Ну ладно, ладно, что делать, успокаивает ее муж. Главное, что ты осталась жива. Вы что, оба ехали с большой скоростью? Нет, к счастью, нет. У меня было 60 км. А у этого, бля, пидораса водителя грузовика, у него, не знаю. Как не знаешь? Ну, видишь ли, этот грузовик стоял, и потом в нем никого не было. Пьяный мужик приходит домой, звонит, слышит голос жены. «Кто там?» «Бревно!» Дверь открывается, муж падает через порог и говорит, «А теперь пили, сука!» Звонок в дверь. Жена говорит, «Кто там?» «Кто-кто, блядь? Это муж с командировки вернулся!» «Не надо пиздеть! У моего мужа голос тонкий и добрый, а ваш грубый и злой!» «Ну ладно, открываю!» Хозяин дома с друзьями пьет водку. Уже все набрались, он кричит жене. Сука, блядь, когда закуску подашь? Она говорит, когда пить кончите. Хозяин хлопает друзей по плечам и говорит, значит, не скоро, ребята. Наливай. Притча. Жили два друга. Один пил, другой не пил. Тот, который пил, однажды напился, сел за руль своего автомобиля и задавил нахуй того, кто не пил. Отсюда мораль. Пей, блядь, умрешь, и не пей, тоже умрешь. Квартира Евростандарт. Стоит шикарный холодильник. Вдруг у него приоткрывается дверь, оттуда вылезает жирная пузатая мышь, вся обвешанная сосисками, колбасами, сырами. Из-за пазухи торчит ветчина. Она еще что-то дожевывает на ходу, прикрывает дверь, подходит к своей норке, смотрит, перед ней стоит мышеловка с маленьким заплесневелым кусочком сыра. Она смотрит и говорит, блядь, ну прямо как дети, а? Психиатр говорит пациентке, у вас явно не все в порядке с психикой. Вы меня извините, конечно, доктор, но я бы хотела выслушать еще одно мнение. Пожалуйста, вы еще и страшная.
Эх, бля.
Утром после рождественской вечеринки муж просыпается со страшной головной болью. Блять, как мне хуёво, жалуется он супруге. Конечно, сказала она. Нехуй было вчера валять из себя дурака. Он говорит, а что я такое сделал? Ты не помнишь, бля? Ты стал ругаться с боссом, набил ему еблище, и он тебя уволил. Да? Ну и пошел он нахуй. Во, вот это именно ты ему вчера и сказал. Я? Недоверчиво спрашивает муж. Придется теперь его чем-нибудь задабривать. Не волнуйся, я это уже сделала. Можешь завтра выходить на работу. Пьяный мужик заходит в бар, заказывает виски и говорит, что хочет отпраздновать свой развод. Поздравляю, говорит бармен. Чувствуется, вы давно уже празднуете. Да, блять, уже 25 лет. Пьяный мужик идет домой и думает, как провести жену, чтобы она не догадалась, что он снова напился. Приду, блядь, домой и стану читать, решил он. А жена увидит, как я читаю книгу, и подумает, что я трезвый. Приходит домой, читает книгу, жена заходит в комнату и говорит, что ты, блядь, тут делаешь? Читаю, ответил муж. Сука, закричала жена, закрой нахуй чемодан, иди ложись спать. Муж собирается уходить. Жена начинает злиться. Опять, блядь, среди ночи придешь пьяный. Муж говорит, пошла нахуй. В 3 часа ночи раздается звонок, валивается пьянющий муж и злобно кричит. Ну что, блядь, накаркала? Девочка подходит к папе. Папа пьяный, блядь, как никогда. Стоит, упершись руками в стену. Вообще еле-еле на ногах. Папа, папа, помоги решить задачку по математике, просит дочка. Блять, я сейчас все брошу и пойду тебе нахуй задачку решать. Два алкаша сидят, выпивают. Кончилась водка, один другому говорит, Васька, сходи в мою спальню, там за шторкой стоит пол пузыря водки. Вася после возвращения. Петь, я, конечно, не сплетник, но, по-моему, твоя жена с каким-то мужиком там спит. Который говорит, тихо, это его водка. Молодая женщина застает своего мужа с любовницей. Ослепленной яростью она кричит. Ведь предупреждала же меня мама, что ты из тех, кто первую попавшуюся образину в постель тащит. А ну, мамуля, вставай быстренько и отправляйся к папе. Ангидритовый перекись марганца. Блять, красота, нахуй. Охуенно. Охуенно. Блять, охуительно. Психиатр говорит пациенту. Ну что ж, батенька, поздравляю вас. У вас заметен большой прогресс. Какой нахуй прогресс? Полгода назад я был Наполеоном, а сейчас я кто? Никто. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, больной. А с чего вы взяли, что я больной? А с чего вы взяли, что я доктор? На что, дорогой, вы жалуетесь? Я плохо слышу. Курите? Курю. Выпиваете? Выпиваю, бывает. Женщины, ну, тоже ебусь. Ну, придется вам от всего этого отказаться. Это что, чтобы лучше слышать, что ли? Нахуй! Бабулька приходит к врачу и говорит, сынок, что-то я плохо слышать стала. Даже вот как пернут, все равно не слышу. Ерунда, вот вам рецепт, купите таблеточки и принимайте 3 раза в день. Спасибо, доктор. И что, я буду лучше слышать? Нет, будете громче пердеть. К сексоподологу приходит муж с женой. Доктор, что нам делать? У нас не бывает оргазма. Врач осмотрел обоих и говорит, вы знаете, вы абсолютно здоровы. А в какой позе вы занимаетесь любовью? Те занимают какую-то совершенно немыслимую позицию. Врач охуевает. И говорит, блядь, я 20 лет работаю, но такого еще ни разу не видел. Где вы-то такую нашли? Ну, доктор, эту позу мы очень долго искали. Она единственная, из которой нам обоим хорошо виден телевизор. в еврейском ресторане. Официант подходит к столику и говорит: ну, что мы будем заказывать? Клиент говорит: я бы хотел сначала меню. Меню не подаем. Хотите читать, идите в библиотеку.
Учительница дала детям задание написать сочинение на тему «Я премьер-министр». Все 33 ученика написали совершенно различные сочинения, но заканчивались они почему-то одной и той же фразой. «И хуй бы вы меня после этого нашли!» Дмитрий Иванович Менделеев открыл 40-градусную водку. Потом он открыл 20-градусный портвейн, и только утром он открыл, что смешивать их нельзя. Встретились как-то два мужика, долго не виделись. Один другому говорит: ну что, пойдем встречу отметим? Как-никак, столько времени не виделись. Второй говорит: да не, я пить завязал. Тот говорит: почему? Ну, говорит, ты помнишь прошлое лето? Да, а я нет. Мать разговаривает с дочкой. Говорит: доченька моя, ну этот парень сирота, к тому же он хромой, ну не выходи за него замуж. Дочка говорит: а мне, мама, не нужен красавец. Мать говорит: да я не о том, пожалей парня, ему и так уже досталось от жизни. Проводятся раскопки на холме рядом с Ереваном. Раскопана целая крепость 8 века до нашей эры. И там же была найдена клинопись, которая говорила об основании города Еребуни. Короче, это делает Ереван старше, чем Рим. Ну и, конечно, грузинам это не понравилось. Грузины собрались на конгресс, стали обсуждать, что, как, типа, вай-вай-вай, это значит, что Ереван лучше, чем Тбилиси. Стали думать, что делать. Взяли ведро, написали на нем краской «Тбилиси-3000 лет», и захоронили в каком-то археологически интересном месте. Ну, в общем, находят археологи это ведро, сенсация, типа «Тбилиси 3000 лет». Берут армяне это историческое ведро, рассматривают, переворачивают, а на дне написано «Ереванский алюминиевый завод». На одном корабле работал фокусник. Так как пассажиры постоянно менялись, он проделал все время одни и те же фокусы. К его несчастью, капитанский попугай просмотрел его выступление 1000 раз и разгадал все секреты. Во время каждого выступления попугай портил все фокусы своими криками: «Это не та шляпа! Он прячет пиковую даму в кармане брюк! В коробке дырочка!» Фокусник сердился, но ничего не мог сделать. Капитанский попугай все-таки ничего не поделаешь. Однажды корабль потерпел кораблекрушение, и только фокусник и попугай выжили чудом. И вот они продолжают плавать на волнах, и фокусник смотрит с ненавистью на попугая, попугай смотрит с ненавистью на фокусника. Проходит 2 часа, наконец попугай не выдерживает и говорит: «Ну ладно, ладно, я сдаюсь. Где корабль?» Молодой еврейский парень решил записаться в еврейскую же армию. Приемная комиссия задает ему вопросы. «Ну вот представьте, вы в поле, впереди вас араб, ваши действия». Еврей говорит: «Я хватаю автомат и убиваю араба». Ему говорит: «Правильно, теперь следующая ситуация. Вы в поле, впереди вас араб, слева и справа тоже по арабу, ваши действия». Он говорит: «Хватаю автомат и убиваю всех». Ему говорят: «Правильно, такая ситуация. Вы в поле, перед вами 3 араба, сзади тоже 3 араба, справа и слева опять же по 3 араба, и еще танк едет. Ваши действия». Он говорит: «Хватаю автомат и убиваю арабов, потом бросаю гранату и подрываю танк». Ему говорит: «Правильно. А вот такая ситуация. Вы в поле, впереди вас 1000 арабов, справа, слева и сзади тоже по 1000, 3 танка из-за холма показались, и 5 вертолетов пикируют. Ваши действия». Еврей говорит: «А можно вопрос?» Ему говорит: «Пожалуйста». «А я что, один в еврейской армии, что ли?» <с <с
ебена мать. И кузнем.
Рабинович умер и воскрес. Живет себе тихонечко, вызывает его к себе папа римский и спрашивает: скажите, Рабинович, ну вот вы умерли и воскресли, вы должны знать наверняка. Ну скажите мне правду, Бог есть? Рабинович говорит: что вы, я понимаю, как для вас это важно, но я должен сказать правду, Бога нет. Папа Римский говорит: спасибо за вашу прямоту, вот возьмите чек на 2 миллиона долларов и, пожалуйста, никому об этом не говорите. Живет себе Рабинович дальше, никого не трогает, вызывает его к себе Брежнев и спрашивает: скажите, Рабинович, вот вы умерли и воскресли, но мы должны знать наверняка, Бог есть или нет? Рабинович говорит: я все понимаю, я понимаю, как для вас это важно, я скажу вам правду. Бог есть.
Спасибо за вашу прямоту. Возьмите 2 миллиона рублей и, пожалуйста, никому об этом не говорите.
Живет все дальше Рабинович и вызывает его к себе президент Соединенных Штатов. И говорит: Соединенные Штаты – свободная страна. Нам, в сущности, все равно, есть Бог или нет, но мне просто интересно. Скажите мне правду, Бог есть или нет? Рабинович говорит: что вы, я понимаю, что вам в сущности все равно. Скажу вам правду, Бог есть, но он негр. Миллионер приходит на исповедь в церковь, святой отец его спрашивает: ну в чем же грех твой, сын мой? Он говорит: батюшка, вы знаете, я слишком жадный. Святой отец говорит: ну что, да, жадность это большой грех. Когда ты выйдешь из церкви, ты должен дать $50 первому, кто попадется на твоем пути. Как? $50 первому встречному? Сын мой, если ты хочешь стать на путь исправления, ты должен начать именно с этого. Миллионер его послушался, выходит из церкви, вокруг никого, идет дальше. Видит, стоит девушка, туфли на каблуках, коротенькая юбочка, косметика чуть ли не отваливается. Он к ней подходит, дает ей купюру в $50 и говорит: вот возьмите. Она говорит: нет, этого мало, нужно $100. Почему $100? Батюшка мне сказал, что нужно дать $50. Ну так ведь батюшка наш постоянный клиент.
Ёб твою мать! Бля, чтоб я так жил. Пизданица.
Поздно вечером родители собираются в кинотеатр. Дома остается 5-летний сын. Перед уходом папа его инструктирует: сынок, дверь, пожалуйста, никому не открывай. И вообще не подходи к ней. У нас с мамой ключи есть, мы сами откроем, понятно? Сын говорит: ага. Уходит мать с отцом. Но мать продолжает волноваться. Отец говорит: ладно, не волнуйся, сейчас я пойду проверю. Подходит к двери, стучится за дверью: кто там? Отец из-за двери: Мосгаз. Из-за двери: пошел нахуй, мы дровами топим. Останавливает гаишник мужика и начинает доебываться не по делу. К морде, к документам, к огнетушителю, ну и так далее. Мужик стоял. Наконец спрашивает: скажите, пожалуйста, а если бы я вас мудаком назвал, это, наверное, было бы правонарушение, и вы бы меня задержали? Гаишник говорит: блять, конечно. Мужик говорит: а если бы я только подумал, что вы мудак, и ничего не сказал, то это как, не запрещается? Он говорит: не, не запрещается. Спасибо. Ну тогда я думаю, что вы мудак. Во дворе в песочнице играют детишки и хвастаются друг перед другом. Одна говорит: у меня есть 2 сестры, и у каждой из нас своя комната. Второй мальчик говорит: а у меня в семье 4 детей, и у каждого из нас свой велосипед. Один мальчик сидел совочком, песок перекидывал из одной ямки в другую, из одной в другую. И потом так тихонечко себе под нос: а нас 7, и у каждого из нас свой папа. В совхозе Раменский Московской области выведена новая порода мясомолочного скота.
Эта скотина жрет мясо и запивает его молоком. Завод КАМАЗ подготовил к производству автомобиль АК в исполнении «Люкс». Кожаный салон с деревянными элементами, стеклоподъемники, круиз-контроль, люк в крыше и так далее. К сожалению, на испытаниях машину разорвало, когда сработала подушка безопасности. Пошли Винни-Пух и Пятачок за медом. Взяли с собой два шарика. Подходят они к высокому-превысокому дубу с пчелами. Винни стоит и размышляет. Если я возьму зеленый шарик, пчелы подумают, что я член общества зеленых, и не будут меня кусать. А если я возьму голубой шарик... Нет, лучше я все-таки возьму зеленый. Пришла весна. На железнодорожных ветках набухались железнодорожники. Русский, грузин и еврей сняли проститутку. Та им говорит, ребятки, поскольку вас трое, я готова сделать вам охуенную скидку, и вы будете платить только за каждый сантиметр вашего члена. Первым пошел русский. Выходит через полчаса, довольный, и говорит, блять, охуенный, всего $16. Вторым зашел грузин. Выходит через 15 минут и говорит, блять, просто потрясающе. Всего $25, а кайф полным. Последним зашел еврей. Выходит через полчаса, выходит и говорит, неплохо, неплохо. Отдал $6. Те двое смеются, как лошади. $6, ха-ха-ха, у тебя вообще хуй-то есть, ха-ха-ха. Еврей с достоинством отвечает, сами вы дураки. Я заплатил после. Пьет товарищ, кипите.
Вы заебали меня все.
А я, блядь, кто? Хуй в пальто. Езжайте нахуй. Маленький мальчик сидит на скамейке в парке и жует одну конфету за другой. После шестой конфеты мужик со скамейки напротив говорит ему, сынок, кушать так много конфет вредно. Испортишь зубы, будешь толстым. Мальчик говорит, а мой дедушка дожил до 106 лет. Мужик охуел и говорит, и чё? Он ел тоже по 6 конфет в день? Мальчик говорит, нет. Он, блядь, не лез не в свое дело. К милиционеру подходит мальчик и спрашивает. Дяденька, дяденька, а что это у тебя ремешок от фуражки спущен вниз? Милиционер говорит. А вот поднялся ветер, я и отпустил тренчик на фуражке, чтобы ее не сдуло. Мальчик говорит, а я думал, чтобы ебальник не разорвало. Мужик пришел к сексопатологу, жалуется, что жена его стала холодна, как селедка. Доктор говорит, ну что ж, есть у меня экспериментальные таблеточки. Если хотите, я дам вам, как опытный образец, подкиньте ее в кофе, но помните... Только одну таблетку. Только, блядь, одну таблетку. Понятно? А то говорит, да, да, радостно побежал домой. Ну и вот они сели с женой пить кофе. Когда жена отлучилась, мужик хотел подкинуть одну таблетку, но от волнения трясся вот этот пузырек, и он положил две. Потом он вспомнил, что сказал врач, он выловил одну, ну и не пропадать же добру, бросил ее в свой стакан. Ну, выпили они кофе. Мужик с нетерпением стал наблюдать за реакцией жены. А та сидит с каменным лицом. И вдруг, бац, глаза ее округлились, налились кровью, и нервно дыша она сказала, «Я хочу мужика!» Довольно мужик хотел тотчас же ее завалить и впердолить, как вдруг, бац, глаза его округлились, налились кровью, и он сказал, «Я тоже!» Встречаются двое друзей. Оба недавно женились. Один говорит, «Ты знаешь, я ведь со своей женой до свадьбы ни разу не спал». А ты? Так, блядь, ну ты и вопросы задаешь. Я что, помню, что ли? Как ее зовут, твою жену? Женщина останавливает такси. В роддом. Блядь, да не гоните так быстро, я там работаю. А переверни папа Карла полено вверх ногами, и все могло бы быть совсем по-другому, грустила Мальвина, глядя на длинный нос Буратино. Рубик спрашивает у Валико. «Слушай, Валико, ты почему такой черный, а?» Тот говорит, «Ты знаешь, дорогой, когда я должен был родиться, моя мать увидела негра, испугалась и убежала». «Эй, слушай, Валико, я тебе одну умную вещь скажу, но только ты не обижайся. Мне кажется, негр все-таки догнал твою маму.
Разговор в театре. Послушайте, вы же только что бросали в певца тухлыми яйцами, а теперь аплодируете ему.
Тише, я хочу, чтобы он вышел поклониться, у меня осталось еще несколько штук.
Я балдею.
Да-да.
Пизда.
Удивительное открытие сделал фотограф Семенов из города Нижнее Печкино. Он близок, наконец-таки, к разгадке всемирно известной загадочной улыбки Мадонны Леонардо да Винчи. Не исключено, считает товарищ Семенов, что Мадонна была просто дурой. Стоит эстонский гаишник, мимо него очень медленно проезжает автомобиль задом наперед. Гаишник спрашивает: «Почему вы едете задом?» Водитель говорит: «Улица узкая, я не могу развернуться». Проходит полчаса, едет тот же эстонец, тоже задом, но уже в обратную сторону. Гаишник спрашивает: «Почему вы опять едете задом?» Он говорит: «Развернулся». Теплоход проходит мимо небольшого острова в океане, на котором бородатый мужчина что-то кричит, отчаянно размахивая руками. «Кто это?» – спрашивает пассажир капитана. «Блядь, понятия не имею. Каждый год, когда мы здесь проходим, он вот так же сходит с ума». Утренник в грузинском театре. Постановка называется «Красная шапочка». Последняя сцена. Домик бабушки, в постели волк, у постели Красная шапочка задает ему вопросы.
«Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» Волк говорит: «А это чтобы лучше тебя слышать, внучка».
Красная шапочка спрашивает:
«Вах, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» Волк говорит: «Это чтобы лучше тебя видеть, внучка».
Красная шапочка спрашивает:
«Вах, бабушка, а почему у тебя такой большой нос?»
Голос из зала:
«Блядь, да ты на свой посмотри, а!»
Девушка приходит к Каравину и спрашивает: «Рэби, двое мужчин одновременно просят моей руки. Но вот проблема. Один из них вор, а другой насильник. Кого вы посоветуете выбрать?» Равин говорит, что для правильного ответа он должен посоветоваться с Богом, уединиться, помолиться и так далее. «Подожди, дескать, девочка, 10 минут». Уходит в другую комнату. С кухни заходит жена Равина и шепотом говорит: «Я, конечно, не знаю, что вам насоветует мой ученый муж, но что для меня, то пусть лучше меня два раза изнасилуют, чем один раз обворуют». Еврей обращается к Равину: «Рэбе, у меня беда. Сын крестился. Что делать?» Тот подумал и говорит: «Проблема очень сложная, нужно посоветоваться с Богом». Некоторое время спустя приходит и говорит: «Но просто не знаю, что и сказать. Господь ответил мне, что у него те же проблемы».
В рот оно ебись.
Еврей приходит к Равину: «Рэби, что мне делать? У меня 8 детей, я уже не могу прокормить такую ораву, а жена опять беременна и опять скоро родит». Рэби открывает мудрую книгу Талмуд, на странице 235 читает: «Если у еврея жена все время рожает, то ему нужно отрезать одно яйцо». Через год опять приходит тот же самый еврей и говорит: «Рэби, вот вы мне отрезали яйцо, а жена продолжает рожать». Рэби открывает мудрую книгу Талмуд и на странице 236 читает: «Если еврею отрезали одно яйцо, а жена продолжает рожать, значит, нужно отрезать еще одно яйцо». Через год к Равину снова приходит несчастный еврей и говорит: «Рэби, моя жена все равно рожает». Рэби открывает мудрую книгу Талмуд и на странице 237 читает: «Если еврею отрезали оба яйца, а жена продолжает рожать, значит, яйца отрезали не тому еврею».
«Изя, Изя, куда все бегут? Что там дают?»
«По морде».
«По целой?»
Два еврея разговаривают. «Слушай, Моня, а как там Рабинович?» «Да помер он».
«Как помер? А чтоб ты так жил, как он помер?»
Разговаривают два еврея. «Абраша, говорят, ты удачно женился?»
Нет, неудачно. Окна во двор.
Встречаются как-то двое евреев. Один другого спрашивает. Ну и где вы теперь, Абрамович? Тот говорит, на железнодорожном переезде служу.
И что, много там наших?
Ну нет, немного. Я и шлагбаум. У армянского радио как-то спросили. Скажите, а вы не знаете, почему на еврейской свадьбе жених по обычаю не может поцеловать невесту? Армянское радио отвечает. Почему, почему?
Потому что рядом с женихом сидит его мама и все время твердит ему «Кушай, кушай, кушай, кушай».
Тетя Сара, тетя Сара, а ваш маленький Изи ест газету?
А пускай ест, она вчерашняя.
Один еврей пришел к другому в гости, поговорили, выпили, вечер уже наступил. Хозяин говорит, слушай, подожди немножко, я свечу задую, чтобы попусту не горело. Мы ведь и так друг друга слышим. Гость соглашается. Через некоторое время пришла пора гостю уходить. Хозяин направился зажечь свечу, но гость его остановил. Говорит, погоди немножечко, мы пока в темноте сидели, я штаны снял, чтобы зря не протирались. Один еврей уехал в Израиль и пишет оттуда. И вот я уже в Израиле, и вот мне уже хорошо. И вот мне уже так хорошо, что так мне, суки, блядь, и надо.
Ой, вы слышали? Рабиновича расстреляли.
Как, опять? Нет, тихо, смотрите, вот он идет.
Ура,
товарищ,
ура!
Страховой агент уговорил Хайма застраховаться от пожара и ограбления, а затем предупредил. Ну, конечно, вы понимаете, что компания не возместит вам убытков, если вы сами подожжете свой дом. Хайм кричит жене в другую комнату.
Еня, я сразу почувствовал, что в этом деле что-то нечисто.
В нью-йоркской подземке Рабинович замечает, что его сосед по скамейке негр сидит и читает газету на иврите. Он дружелюбно пихает негра в бок и спрашивает.
Ну что, тебе, блядь, мало просто быть негром?
На суде. Имя. Абрам Леви. Профессия. Старьевщик. Место жительства. Житомир. Вероисповедание. Господин судья, я уже сказал, что я Абрам Леви. Старьевщик из Житомира. Ну и кто же я, бля, после этого?
Буддист, блядь!
Барон Ротшильд занят делами. Лакей вводит в кабинет посетителя. Ротшильд, не отрывая глаз от бумаг, возьмите себе стул и садитесь. Барон, я князь Шарль-Луи де Грамон. Возьмите, блядь, себе два стула. Рабиновича вызвал к себе следователь и спрашивает. Чем объяснить, уважаемый Рабинович, что ваша жена ежедневно тратит на привозе по 200 рублей минимум, а на толчке по 1000? А что в этом плохого, спрашивает Рабинович. Как что плохого? Но ведь вы получаете всего 250 рублей. Рабинович спрашивает. И что в этом хорошего?
Рабинович, где вы теперь работаете?
В джазе.
Это с вашим-то слухом? На чем же вы играете?
На шиле.
Как это? Ну как? Дирижер подает мне команду, я втыкаю шило в жопу Нюме, он кричит «Ой!», а хор подхватывает «Мамбо итальяно».
Рабинович, у вас есть часы?
Есть.
А почему же вы их не носите?
Ну, знаете, неудобно. Маятник, гири.
Захотелось еврею сходить в цирк. Звонит он в справочную и говорит, дайте мне, пожалуйста, телефон ЦИКа. Барышня дает ему телефон ЦИКа. Он звонит туда и говорит, здравствуйте, это ЦИК? Ему говорит, да.
И какие у вас есть новые хохмочки?
Подождите, говорят на том конце, не кладите трубку. Естественно, в скорости за мужиком приезжают, забирают, отделывают как следует и сажают на 15 суток. Выходит, оклемался, снова в цирк захотелось. Звонит справочная, ему дают тот же самый номер. Думает, соединили неправильно. Звонит туда и говорит, здравствуйте, это ЦИК? Ему говорят, да. И какие у вас есть новые хохмочки? На том конце говорит, подождите, не кладите трубку.
Он говорит, нет, спасибо, эту хохмочку я уже слышал.
Аху
охуеть.
Действительно. Охуительно. Приходит девушка устраиваться на работу. В отделе кадров ей говорят: заполните анкету. Читают: Петрова Инна Исаакиевна. Вы что, еврейка, что ли? Он говорит: таки по-вашему Исаакиевский собор тоже синагога? Встречаются два еврея, один другого спрашивает: Рабинович, так вы все-таки можете купить Волгу? Тот говорит: ну, конечно, могу, если взять у соседей, у друзей, у родственников. Но с другой стороны, зачем мне столько пароходов, причалов? Рабинович, сколько вам лет?
40.
Да? А в паспорте написано, что 50. Ну так я же 10 лет сидел. Так что же, вы там не жили? Чтоб вы так жили. Подходит проводник и спрашивает: ваши билеты? Муж с женой говорят: мы их потеряли. Проводник говорит: в таком случае у вас будут проблемы. И тут женщина встает и говорит: ша, люди, вы только послушайте. Мы потеряли билеты. На вокзале у нас спиздили вещи. Изя отстал от поезда. И вообще мы едем не в ту сторону. И он таки говорит, что у нас будут проблемы. Еврей эмигрирует в Израиль. Везет портрет Ленина. Это что? Спрашивает он на советской таможне. Это не что, а кто, говорит еврей. Это Владимир Ильич Ленин. Это кто? Спрашивает его на израильской таможне. Это не кто, а что? Это золотая рамочка. Еврей приехал из России в Америку, ищет синагогу. А вам какую, спрашивает сосед? У нас в квартале есть румынская, польская, венгерская, литовская синагоги. Скажите, Рэби, а нет ли поблизости еврейской синагоги? Старый еврей жалуется доктору. У меня совсем не слышит левое ухо. После осмотра доктор говорит: ну что ж, я ничего не могу поделать. Это старость. Еврей говорит: и что, мое левое ухо старше правого? Еврей заполняет анкету. Состоял ли в других партиях? Нет. Находился ли на территории, оккупированной врагом? Нет. Состоял ли под судом или следствием? Нет. Национальность? Да. Антисемит, проходя мимо еврейского кладбища, поглядел на заботливо ухоженную могилку и сказал с завистью: эх, блядь, живут же жиды, а? Пожилой еврей приехал из еврейского местечка в Одессу, стоит и долго наблюдает за регулировщиком движения на оживленном перекрестке. Наконец не выдерживает, подходит к нему и говорит: я, конечно, дико извиняюсь, но с кем это вы все время разговариваете? Мать пишет сыну письмо на зону. Дорогой сынок, вот уже картошка созрела, а вскопать я не могу. Мне так тебя не хватает. Сын пишет маме: дорогая мама, я не хотел тебе говорить, но у нас в огороде закопан пулемет. Вырой его, продай, найми людей, они вскопают твою картошку. Мать пишет письмо сыну на зону. Дорогой сынок, пришли ко мне милиционеры и вскопали весь огород. Искали пулемет. Сын пишет матери письмо. Чем мог, помог, мамаша.
Ебен на мать.
Какие хамы! Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь?
Пиздюк. Жили-были два соседа, Иван и Абрам. Дружно так жили. Встречает как-то Абрам Ивана и спрашивает: Иван, к тебе милиция приезжала? Приезжала, говорит Иван. Ну вот, это я накапал. Проходит месяц, снова встречается Иван с Абрамом. Абрам спрашивает: Иван, к тебе ОБХСС приезжала? Приезжала. Это я накапал. Еще время проходит, встречает Иван Абрама и говорит: Абрам, у тебя жена-то в роддоме? В роддоме, отвечает Абрам. Это я накапал. Заходит один еврей в публичный дом и говорит: вы знаете, я хочу любовь по-еврейски. Бандерша говорит: вы знаете, я знаю любовь по-французски, разные всякие фокусы, но любовь по-еврейски, извините, в первый раз слышу.
Потом одна из девочек говорит: а я знаю. Пришли они в комнату, а девочка смущается: вы знаете, я вам соврала. Я не знаю, любовь по-еврейски. Ну, просто дела у нас в борделе идут хуёво. У меня денег вообще нет, вот хотела выебнуться. Вы уж меня извините. Если захотите, вы можете иметь то же самое, но за полцены. Еврей обрадовался и говорит: вот, это же и есть любовь по-еврейски. Рабиновича вызывают в ОБХСС и спрашивают: где вы взяли деньги на Волгу? Ну, где взял? У меня был москвич, я его продал, одолжил немножко денег, купил Волгу. А где вы взяли деньги на москвич? Ну, у меня был старенький Иш, я его продал, одолжил немножко денег, купил москвич. А где вы взяли деньги на Иш? Ну, у меня был велосипед, я его продал, одолжил немножко денег, купил Иш. А где вы взяли деньги на велосипед? А за велосипед я уже отсидел. Идет Рабинович по лесу и видит, стоит НЛО. А рядом маленький такой зеленый человечек. Рабинович подходит к нему и говорит: здравствуйте, дорогой представитель внеземной цивилизации. Инопланетянин про себя с досадой: блять, они уже и сюда добрались. Пожилого еврея останавливает одесский фраер и говорит: эй ты, блядь, жидовская морда, сколько времени? Тот говорит: посмотри на мои часы в кармане брюк. Тот говорит: как же я могу увидеть сквозь штаны? Ну ты как-то уже увидел, что я еврей? Делегация евреев из Израиля приехала на экскурсию в Германию. Их посадили в автобус и повезли в Бухенвальд. К несчастью, автобус сломался. Водитель выходит, подходит к одиноко стоящему аккуратному домику, стучится туда. Дверь открывает фрау. Он говорит: извините, у меня тут сломался автобус. Не могли бы вы мне помочь? Там сидят евреи, я их везу в Бухенвальд. Фрау говорит: извините, извините, но у меня есть только микроволновка. Правда круто? Ку-ку. В 30-е годы вызывают в НКВД еврея, старого дореволюционного коммерсанта, и говорят ему: Рабинович, вот тебе 3 рубля, поезжай в Америку и купи там на эти деньги 5 километров медной проволоки. Не выполнишь — расстрел. Хорошо, отвечает Рабинович и уезжает. Через месяц он привозит целый пароход проволоки. Чекисты спрашивают: как это тебе удалось? Он говорит: ну как удалось? Я пришел в проволочную компанию, дал им 3 рубля и сказал, что я хочу купить на эти деньги 5 километров проволоки. Они посмеялись и сказали, что за эти деньги они могут мне дать кусок проволоки размером от моего носа до кончика моего хуя. Но они же не знали, что обрезание я делал в Одессе. Браток на крутом Мерседесе едет по узкой дороге, на повороте сбивает гаишника. Смотрит, вроде никто не видел. Делать что-то надо. Багажник открыл, гаишника туда хуякс. И прямиком на старое заброшенное кладбище. Смотри, там в сторожке сидит сторож и говорит: братан, слушай, вот на тебе $100, закопай гаишника, и чтобы никто не знал. Сторож говорит: говно вопрос. 100 граммов водки хуякс, пошел копать. Братан уехал, съездил по своим делам, возвращается и опять на том же самом повороте сбивает уже другого гаишника. Ну, он уже знает, что делать, открывает багажник, гаишника туда, прямиком на старенькое кладбище, опять в сторожку, приходит к деду и говорит: дедуся, ну что-то хуйня какая-то происходит. Я тебе 100 баков дал? То говорит: дал. А гаишник нахуй опять раскопался и убежал. Давай, на тебе еще 100 баков, давай, закапывай. То говорит: говно вопрос, 200 граммов водки на грудь, хуякс, пошел делать свое дело. Братан уехал, а на соседнем посту ГАИ один инспектор другому говорит: что ты, блядь, мерин 600-й туда-сюда, бля, вокруг кладбища мотается, а? Иди пойди узнай. Гаишник поехал, нашел у сторожа дремлющего, уставшего от трудов могильщика, начал его трясти, тот глаза открыл, смотрит гаишник. Он говорит: ёб твою мать, хватает лопату ему по башке, хуякс, и говорит: да угомонишься ты, бля, сегодня или нет? хуям? Какого хрена?
Пошли все нахуй.
Да нахуй я сюда пришел?
Напоминаем, что наши партнеры — клуб аквалангистов и ресторан «Морской Волк». Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, дом 17/72, квартира 52. Телефон 323-54-52.